Дорогие радиослушатели, с вами передача «Друзья милосердия». У микрофона Анна Быданцева. Это передача о тех, кто помогает детям в детских домах, в интернатах, в больницах. Передача о тех, кому не безразлична судьба ближнего. Передача о добровольцах детского направления Православной службы милосердия. Сегодня в гостях у нашего радио Ирина Новоселова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина – доброволец детского направления Православной службы милосердия. Ирина, сколько вы несете свое служение и как вы вообще пришли в добровольчество?
Ну, служение я несу год. В добровольчество я шла достаточно долго. Был страх сделать этот шаг. Смотрела много передач. Отслеживала много информации, изучала про добровольчество. Меня все это очень интересовало, к этому тянуло. Но я боялась сделать шаг, что я не потяну, что я какая-то неумеха, что там особенные люди служат, несут это дело. Это надо какое-то образование иметь, какими-то навыками, какими-то талантами обладать. Но все-таки рискнула, пришла на собеседование. Страх был и на первый раз, когда я вышла на первое служение.
То есть главное именно то, что останавливало, это то, что страх. Вы не сможете, не
да,
справитесь.
Да, самое страшное, именно страшно было сделать этот шаг, что мы не, что я не справлюсь, что
так
я морально
сказать,
не выдержу.
Так сказать, с технической точки зрения или с моральной тоже?
С технической и с моральной, что боязнь сделать что-то не так, то есть навредить делу. Сделать дело, но оно не будет таким добрым, или то есть будет не тот результат. То есть вот именно навредить, вот какой-то такая неуверенность в себе.
Почему выбор пал именно на Православную службу милосердия? Ведь сейчас огромное количество разных благотворительных фондов, служб помощи и так далее.
Так Господь управил. Потом я много слушала передачи, после каждой передачи, либо какого-то интервью, которое меня трогало, я забивала милосердие, либо служба добровольцев в интернет, либо еще что-то. Вот, и у меня всегда выскакивал сайт Православной службы милосердия. Потом уже, как позже выяснилось, я постоянно видела автобус службы милосердия, людей в красных майках. То есть вот так вот Господь просто управил. Ну и, наверное, последним было именно то, что она православная.
Почему детское направление?
Тоже так Господь управил.
То есть изначально, когда вы приходили, у вас не было цели именно детям помогать?
Ну, когда мы приходим на собеседование, там есть анкетирование, и там предлагается несколько направлений. То есть рассказывают с нами, беседуют, разговаривают, рассказывают, какое где служение, что входит в функционал и так далее. Потом приходит батюшка, с каждым общается, и он благословляет. Меня благословили сначала на детское направление и патронаж, вот, и немножко другое детское направление. То есть я ездила к деткам-инвалидам на Липустино, я оттуда начала свое служение. А потом вот... Так получилось, что на одном из наших добровольческих собраний я услышала, что у нас совсем не развивается, ну, очень мало добровольцев на туб-диспансер. Само слово «туб», оно людей отпугивает. И меня оно тоже отпугнуло, то есть, когда мы приходим на собеседование, там был детский туб-диспансер, то есть, детские дома, там еще куда-то, это с удовольствием, а вот туб-диспансер, то есть, не буду лукавить, оно так и было, нет.
Я думаю, что любой слушатель с нами согласится, потому что действительно, когда мы слышим туб-диспансер, да. Это большое испытание, и даже вот я помню по себе, у меня всегда выскакивала в школе манту такая большая, мы постоянно ездили с мамой, то же самое было с моим братом, сестрой, и воспоминания далеко не самые приятные, учитывая, что ничего такого не было, мы просто ходили на осмотр врача, и врач говорил, что это просто аллергическая реакция, все нормально, никаких проблем, но все равно это вот, наверное, просто вот психологическое осознание, да, вот это,
ну, это
вот.
Это блок такой, да. прям преграда такая, которую надо переступить, но вот, ну, у меня... Очень затронула реакция сестры милосердия. То есть она со слезами, с такими на глазах, от нее это прозвучало, и мне прямо тронуло. И, в общем, опять же, так Господь управил. Буквально за неделю у нас собралась команда из 5 добровольцев, и мы в ближайшую субботу мы поехали туда. И там оказалось все не так страшно, как есть на самом деле. То есть,
а вас саму это не пугало, потому что многие там боятся и сами заболеть?
Я говорю, что изначально я боялась, и я не пошла на это направление, но потом нам просто с нами побеседовали, нам объяснили, что у детей закрытая форма туберкулеза, вот, что они находятся под наблюдением, что вариант заразиться просто в транспорте либо в больнице, когда мы находимся, там разные люди ходят, намного больше, чем, допустим, заразиться от этих детей. Вот. Поэтому вот мы ходим год уже, получается. Год у нас будет нашему служению в том направлении. Слава Богу, мы уже повторно, мы каждый год проходим флюорографию. У нас все у всех в порядке.
Ирина, вот вы сказали сначала про детский дом на Липустина. Угу. Понятно, конечно, детки брошены, им нужна помощь, им нужна любовь, внимание взрослых, и чем больше, тем лучше. И, конечно, ни для кого не секрет, что сотрудники детского дома, они еле-еле успевают свои заботы, свою работу выполнять, что говорить о чем-то сверх этого. Но в тубдиспансере лежат ведь самые обычные дети, не только дети-отказники из детских домов, но и обычные дети, которые просто заболели и туда легли. Зачем там нужны добровольцы?
Там лежат не совсем обычные дети. Наверное, 80% детей. Там все-таки они необычные в том плане, что они брошенные дети. Они либо из неблагополучных семей, либо из детских домов.
То есть получается, что туберкулез – это все-таки болезнь неблагополучных, да, слоев?
Да, то есть у деток ослаблен иммунитет, и поэтому они все болячки на себя притягивают, в том числе и вот эту вот реакцию, манту там и так далее. Вот. Есть дети, которые из благополучных семей, либо семейные, они могут быть из многодетных, допустим, семей, но их очень-очень мало, вот. И там дети, они ранены, у них души ранены, у них сердца ранены. То есть они настолько одиноки, вот прямо одиноки. У нас такой момент, что когда мы к ним ездим по субботам, с утра мы заходим, оделись в наши футболки добровольческие, они нас зовут подругами милосердия. Вот. И они к нам выбегают, нас обнимают. И тут же задают вопрос, когда вы приехали. То есть мы только приехали, а они уже задают вопрос, когда вы в следующий раз приедете. То есть им не хватает именно внимания. Они абсолютно, практически не занимался с ними никто, они не развиты.
А какого возраста ваши подопечные?
У нас два поста. На первом посту у нас детки от 2 до 5 лет, на втором от 5 до 8 лет.
В общей сложности около 50.
И дошкольники, да. То есть если в обычных семьях в это время дети уже читают, английским владеют, то наши детки 5-летние даже не знают сказку «Колобок».
Мне кажется, это так тяжело морально, потому что если подростки, они, по крайней мере, даже одинокие, они свое одиночество прячут за какой-то агрессией, за каким-то безразличием. Понятно, что это такое наносное все, но они, по крайней мере, как-то еще стараются держаться, то вот такие маленькие детки, мне кажется, это просто сердце разрывается, глядя на них.
Сердце разрывается, потому что оно еще такой момент есть, когда поступают детки, они как ежики. То есть и для них вот тубдиспансер, там некоторые детки лежат у нас, бывает месяц лежат, бывают некоторые до года, до полутора лет. То есть они так долго находятся. И если честно, даже неизвестно, что для них лучше, мне кажется, находясь в это время в тубдиспансере, когда с ними занимаются наши добровольцы, там воспитатели есть, там усиленное питание и так далее. Для них это какой-то, глоток свежего воздуха, на них все-таки обращают внимание. Они так успокаиваются, они начинают улыбаться.
Долго они там лежат?
Бывает до полутора лет.
Ничего себе.
Да, то есть от месяца до полутора лет, в зависимости. Там мы уже не вникали конкретно в подробности. Вот, и у нас был случай, когда девочка поступила на младший пост. Она была просто ежиком, она боялась взрослых. То есть ее реакция – это сразу в крик. У нас есть такое правило внегласное, мы никогда не узнаем, откуда ребенок поступил, из какой семьи, либо из детдома, либо о его каких-то личного статуса. Почему? Чтобы не было предвзятого отношения, чтобы не выделять детей. Потому что когда узнаешь, что вот у него прямо так все плохо, начинаешь его как-то, ну, больше выделять. Вот чтобы такого не было, у нас все-таки было, чтобы равенство, чтобы они чувствовали, что мы ко всем к ним одинаково относимся, мы никогда не вникаем. Но вот эта вот малышка, которая поступила, она всех кусала. То есть у нее прямо защитная реакция. То есть она даже не защищалась, ее никто не обижал, она сразу себя вот начала ставить. То есть, ну, понятно, что ничего хорошего у этого ребенка в жизни до этого не происходило. И буквально 2-3 недели она у нас начала улыбаться. Мы стали заходить. Она сначала к нам вообще никак не подходила. Вот, ни на занятия. То есть она у всех все забирала. Мы сидим, проводим какое-то творческое занятие. Она подходит, у всех все забирает, рвет. То есть вот у нее вот такая была реакция. И вот где-то через 3 недельки она уже стала к нам присоединяться. Вот, мы сначала ей нашли задание, она все с ведерком ходила, она у нас собирала мусор. Вот, падают бумажки какие-то на пол. И потом на следующее занятие она уже сама пришла, села рядышком. Вот, и слава богу, так, ну, ребеночек немножко подуспокоился. Может быть, этот период времени у нее как что-то светлое останется.
Недавно ко мне приходили на запись Наталья Гаврилова и Андрей Смирнов, тоже доброволец вашего направления. Наверное, наши радиослушатели помнят, и что Наталья, что Андрей сказали очень важный момент, что нельзя привязываться душой к своим подопечным, потому что бывают разные случаи, кто-то просто выписывается, да, кого-то перевели, и самое главное, ты делаешь хуже подопечного, потому что он чувствует, что ты привязался к нему, что к тебе, к нему от тебя особое отношение, а потом действительно ребенка выписали, его перевели, еще что-то случилось, ты не смог прийти, для него это вот снова еще одна трагедия, потому что он привязался. Но вот вы рассказываете такие истории, вот как, мы же все не бесчувственные чурбаны, да, простите за грубое слово, как вот не привязываться, как не думать потом?
Думаешь, переживаешь, пытаешься, анализируешь какое-то поведение, потому что у нас очень часто бывают такие нестандартные ситуации, как дети у нас нестандартные, вот, непредсказуемое поведение, мы каждый раз идем, и мы в таком не в напряжении, но в чувстве готовности, что может что-то пойти не так. Может ребенок закапризничать, может проявить агрессию как к нам, как к персоналу, как и к другим детям. И все-таки их жалко, и все-таки ты переживаешь. И причем, чем сложнее ребенку, тем больше ты все-таки к нему привязываешься.
Конечно, это, мне кажется, всегда.
Вот.
Так.
Не знаю. Насчет не привязываться, наверное. Ну, у меня так не получается.
Мы просто обсуждали как раз этот момент и так и не смогли прийти к какому-то выводу, потому что это вот ситуация сходная с врачебной, да? Все врачи говорят о том, что если ты будешь переживать за своего каждого пациента, ты просто вот поедешь головой, потому что это невозможно. Вот вместить в себя всю эту боль, все эти переживания, да, все это сочувствие. С другой стороны, если ты совсем закрываешься, ты становишься просто каким-то циником.
Да.
И это тоже неправильно.
Мы же души пытаемся, ну, не вылечить, но подарить любовь. А как ее можно подарить, если ты закрылся, если у тебя стоит вот это? Ну, это мое мнение, я не знаю, насколько оно правильно. У каждого человека свое. Здесь ведь еще зависит, что люди хотят донести, либо что могут донести. Вот. Поэтому у нас нету такого, ну, у меня, я буду за себя говорить, не могу говорить за всех добровольцев, то что так вот, чтобы вот прямо мы привязались, и что когда вот ребенка выписали, у меня прям душа рвалась там на части, вот, что как же вот теперь мне дальше жить, я его больше не увижу. Нет, такого нет, у нас наоборот радость есть какая-то, мы видим, какие они пришли до, какие они были до, какие они стали после. Вот, и мы рады, что ребенка выписали, все равно, где бы он ни жил, в детском доме, либо в неблагополучной семье, там его среда, в которой ему более комфортно, чем в больнице. Это все-таки больница. И он выписывается. У нас вот буквально вчера был случай, у нас выписали мальчика, мы даже еще не знали, что его выписали как раз на этой неделе. Наш доброволец, они встретились в храме. И они обнялись. Мальчик был с тетей. У меня нет подробной информации, ходили ли они до этого в храм. Но вот мы вчера буквально переписывались с добровольцем, что они встретились, обнялись. У нас это называется облепиха, когда облепляют нас детки. И у них было столько радости, он передавал нам привет, рассказывал либо маме, либо с тетей он был, как ему было хорошо. То есть что-то у детей в сердцах остается, что-то у нас в сердцах остается. Они нас видят, встречают на улицах, и вот такая реакция, я думаю, что это...
Это очень здорово,
привязанность,
потому что даже если потом, да, учитывая, что большинство, как вы сказали, из неблагополучных семей, условий, даже вот потом человек, если продолжает жить в этом, все равно, оглядываясь назад уже в более старшем возрасте, он вспоминает, что вот и был такой опыт тоже. Потому что вот я в свое время помню, наверное, я была в классе в 6-м, в 7-м, мы проходили по литературе «Мальчик у Христа на елке» Достоевского. Помните, может быть, этот рассказ? И нам учительница тогда, для меня, шестиклашки, это было просто поразительное какое-то открытие, что нам всем казалось, что, конечно, самое страшное – это то, что умерла его мама, и потом сам мальчик замерз. Но учительница-то нам сказала, что самое страшное – это то, что он вот живет в этой среде, и он не видит ничего другого. И когда он вырастет, он будет жить точно так же. И детям своим он будет показывать точно так же. И Достоевский, самое главное, пытался показать эту трагедию, что люди ничего другого-то и не увидят. Вот, если они не поменяют что-то. Поэтому, с одной стороны, это даже может быть и спасение какое-то для него. И вот хорошо, когда есть примеры, когда что-то видят другие дети.
Ну, я тоже об этом думала, потому что, если честно, когда я пришла в добровольчество, у меня прям такой анализ вообще всей моей жизни пошел. То есть встречаешься с разными ситуациями и начинаешь это все дело, ну, волей-неволей начинаешь об этом думать, все пересматривать, меняется все. В жизни в лучшую сторону, не в худшую, в лучшую. Вот.
Вот, кстати, можете привести какие-то примеры, как вот изменилось ваше мировоззрение именно? Может быть, реакция на какие-то события?
Реакция однозначно изменилась. Ну, я вообще, во-первых, я пришла к тому с добровольчеством, что я поняла, где я настоящая, то есть... Но я задавалась этим вопросом, какая я настоящая, я себя потеряла. Вот, то есть в процессе жизненного пути я себя потеряла. То есть где-то почерствеешь, где-то там. Человек меняется, то есть он замыкается, он к чему-то охладевает. Тяжело даже как-то сформулировать. Радость какая-то пропадает в жизни. Вот, и я поняла, что я на работе одна, с друзьями я другая, в храме я третья, то есть прям вот как хамелеон под обстановку подстраиваюсь, а вот благодаря добровольчеству я, там же чувствуешь, там сразу падают чувства, они прямо усиливаются, и начинаешь себя прямо как бы изучать, думать, как вот в той или иной ситуации, что у тебя было в жизни, как ты себя вела и так далее. И получается это, что я вот нашла себя настоящую, и вот именно вот это настоящее я поняла, что я в семье в своей. То есть мы можем быть терпимыми, допустим, в служении, но домой мы приходим, и мы не такие терпимые. Мы можем любить, нам может быть жалко наших подопечных, но насколько нам жалко наших близких. И вот я вот для себя вот этот вот момент очень-очень здорово ощутила, и такой самоконтроль по отношению к своим близким. И, наверное, ну, мы просто такие, какие мы есть, мы дома, без всяких масок и так далее, и наши близкие очень часто от нас сносят.
Это очень на самом деле очень важный момент, потому что, да, уже для всех известна истина, что чужому помогать и с чужим быть добрым намного проще,
да,
чем дома и рядом со своим. Действительно, мы приходим домой и сливаем весь этот негатив, который у нас накопился.
Мы его не прячем, мы, наверное, даже не сливаем. Мы не осознаем, может быть, даже сливаем, но мы не осознаем, мы его просто не прячем, не сдерживаемся и не слышим. И вот это добровольчество, оно конкретно изменило именно мое отношение к моим близким. Это очень важно. Вот. И мне говорят мои близкие, что я изменилась. Как они говорят, в лучшую. Со мной стало легче.
А вас сказали. Близкие поддержали на первом этапе, когда вы решили прийти?
У меня не все знают близкие. Из моих близких знает только дочь.
Почему? Вы боитесь, что не примут?
Да, меня не поймут. Вот. Ну,
как
я так
дочь?
Думаю, опять же. Дочь только за.
Сколько ей лет?
21. А дочка только за, я когда пришла, я сначала сходила на собрание, пришла, вся в слезах, меня так все это тронуло. И говорю, дочь, так и так, я сходила, и как ты думаешь, у меня получится? Она говорит, да, и я тебя очень сильно поддерживаю, и это прямо твое. Ну, на самом деле, у меня такая черта характера есть с детства. Мне все время надо кому-то помогать. Где меня просят и не просят. Это не хвастовство, но реально просто потребность есть такая. Вот, где надо и не надо. Наверное, я это... То есть, это что касается друзей, что касается коллег там и так далее. Ну, я нашла свое направление.
Ирина, большое спасибо за ответы на мои вопросы, за вашу искренность. Божьей помощи в вашем служении. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Ирина Новоселова, доброволец детского направления Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, Ирина. До свидания.
Спасибо, Господи.